життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої.
Кожна людина робить свій вибір, від якого залежить, чи будемо щасливі ми та люди навколо нас. Якщо ти розумієш, що твій вибір неправильний, завжди є шанс його змінити. В ефірі програма «Обери свободу».
Рад вітаємо усіх. Мене звуть Валерія, і сьогодні, дорогі слухачі, я хочу підбадьорити вас словами, що Господь, Він ніколи не полишу почати справу з вами, з вашими рідними і близькими. І сьогодні на підтвердження цього ми почуємо свідчення. У нас в гостях сьогодні чудова людина, це служитель церкви, голова служіння профілактика, а також вчитель духовних семінарій Андрій Малий. Вітаємо.
Вітаю вас також.
Андрій, я вже трохи представила тебе. Розкажи ще ти трошки про себе, чим ти займаєшся?
Ну, я буду на русском языке, мені так проще. Я служу в церкві. Служу тим, чим можу. Я б не заостряв би на чому-то окремому такому внимання, знаєте, ну, воспівая регалії, які тебе можеш отримати. Но я знаю, що кожен чоловік, який знаходиться в церкві, він може служити тим даром, яким дарував йому Господь. Каждый может делать по силе своей. Я служу, ну, участвую, скажем так, во многих служениях. Одно из основных – это служение профилактики, где мы занимаемся с молодежью в школах, в различных учебных заведениях. Мы, как можем, проповедуем и людям, молодым людям рассказываем о Боге. Это основная наша задача, о той новой жизни, которую может даровать им Бог. Вот также есть другие служения, езжу в тюрьмы, занимаюсь видеослужением, ну, то есть по силам, скажем так, которые есть.
Слава Господу, скажи, чи завжди ти бачив так своє життя? Можливо, коли ти був трохи молодшим, ти так бачив своє майбутнє?
Ну, абсолютно его таким не видел. Скажем так, в детстве абсолютно не задумывался о Боге или о каких-то вот духовных ценностях, просто жил, как жил. Мечты банальные, возможно, сейчас могут казаться: хорошая работа, дом, семья, ну, стандартный набор обычного человека. Но это все, скажем так, оно имеет определенного вот возраста, скажем, или как ценность, большую очень ценность. Но в силу сложившихся различных обстоятельств это как бы вообще исчезает у тебя из горизонта даже как цель, как какая-то ценность. И получается так вот в моей жизни сложилось, что к 24 годам единственная цель, которая у меня осталась, это просто выжить. Остаться живым, как-то хоть еще день, год это максимум, там протянуть, как-то прожить еще чуть-чуть.
Чему так сталося? Что відбувалося в твоем житті?
Перед тем, как я вот расскажу, что случилось, я хотел бы ободрить тех людей, которые, возможно, в их семьях есть проблемы. Молодые люди, мамы, папы, может быть, дочери, сыновья, родственники или еще в большой проблеме, независимо какая это проблема, нарко или алкогольная зависимость, неважно, просто человек вот может находиться на такой вот, в таком состоянии, что он уже умирает, и вроде бы кажется, что помощи им нет. Знаете, я не так давно перечитывал историю из книги «Царство», где про пророка Илию, ситуация с Ахазом, когда весь Израиль был в отступлении, и, знаете, вот не было несколько лет дождя. Вся земля засохла, казалось, даже законы сеяния и жатвы как будто прекратились на этой территории. Абсолютно безвыходная ситуация. Но вот по молитве одного человека Божьего случилось чудо. Земля снова получила благословение, она напиталась водой, снова жизнь воскипела, снова жизнь начала, пошла своим чередом, люди ожили, весь народ ожил. Но не все так просто было, как казалось, вот помолился Илия, и дождь пошел. Вот эта вот ситуация, когда человек Божий молится, и вроде бы ничего не происходит, но он знает, что Бог верен. Он еще раз молится, на горизонте появляется облако, потом это облако начинает приближаться, и когда оно приближается по максимуму, уже над страной, вот Бог изливает из него свой дождь. Я хочу сказать этим людям, которые молятся за своих родных, близких, которые вопиют к Богу о них. Знаете, Бог уже приготовил для этих людей обильный дождь благословений. Возможно, вы еще даже не видите этой тучи на горизонте, но она приближается. Оставайтесь верными, и вы увидите, как верный Бог прольет этот обильный дождь благословений в вашу жизнь и в жизнь ваших детей, родных, близких, за кого вы молитесь. Просто оставайтесь верными. Когда-то в моей жизни тоже так было. Один человек проповедовал мне об Иисусе, я очень долго с него смеялся. Я не воспринимал его слова вообще всерьез. Мне казалось, что какой-то сумасшедший человек. Хотя он говорил правильные вещи, он пытался показать мне, что я нахожусь в безвыходном положении, что на всех моих попытках, которые были оставить наркотики, я был 12 лет наркозависимым, ни одна из них не увенчалась успехом. Но вот этот человек, когда мне сказал, вот где-то первый раз он мне проповедовал, это сейчас мой друг, брат, потом он это делал на протяжении долгих 3 лет. И я вам скажу, что абсолютно никаких перемен, как-то внешне он даже не мог во мне увидеть.
Но ведь никакого бажания.
100%. Я просто слушал его. Сначала слушал из уважения к нему, потому что знал его, как он старший человек. Потом я даже, возможно, где-то и спорил с ним, пытался что-то там поумничать, поговорить какую-то ерунду. Это я сейчас понимаю. Тогда мне казалось, что я очень умный человек был. И я помню, как был такой период времени, что я от него убегал. Вот я где-то встречался с ним на улице. Он, когда видел меня, он все время подходил ко мне и проповедовал мне, рассказывал о новой жизни с Богом. Я всегда всячески старался убежать от него, перестать, не слушать его. Но произошел такой момент когда-то переломный, что получилось ровно наоборот. То есть он начал от меня убегать. Я уже к нему сам начал подходить, не потому что я хотел послушать, просто получилось так, что все, что можно, он бы мне уже рассказал. И он уже не знал, что мне говорить. Единственное, что он мне говорил, когда я к нему подходил, говорю, что ты мне расскажешь, Серега? Единственное, что оставалось в его... и он делал это, он говорил мне, Андрей, Иисус тебя любит. Я говорю, я знаю. И выходил. Это было на протяжении, наверное, где-то года. Что у нас... я уже знал, что Иисус меня любит, но это абсолютно никак не казалось, не меняло ни меня.
Ты взагалі вірив про те, що Бог існує?
Как, я верил, что что-то есть, или кто-то есть, где-то так, чтобы какая-то вера в Бога там вообще абсолютно отсутствовала. Я не знаю, как у многих других людей, но у меня как-то вообще к духовному не тянуло. Я любил читать, я любил смотреть фильмы, и философскую литературу читать, и такую, обычную билетристику, все. Но так, чтобы супер к духовным вещам, абсолютно не было никакой тяги.
Ну, взагалі, ты розумів на той період, що ти в проблемі, що потрібно якось змінювати життя?
Я скажу тебе так, что не существует людей, которые бы реально не понимали, что они в проблеме. Это иногда так говорят, что человек не понимает. Человек в зависимости не понимает, что он в проблеме. Да понимает. Дело в том, что соглашаешься ли ты или нет с этой проблемой. Вот в чем вопрос. Вначале ты себя утешаешь, что это вообще вовсе не проблема, это просто удовольствие, которое ты можешь в любой момент оборвать и перейти на какое-то другое удовольствие. То есть абсолютно не соглашаешься, что это проблема. И даже когда потом где-то через определенный период времени, когда все уже видят, что у тебя проблема, когда все тебе говорят, что это проблема, ты просто идешь в атаку, не соглашаясь с этими людьми. Ты не хочешь просто согласиться с этим, с родными, с близкими, что у тебя проблема. Ты все время себе говоришь, все нормально, ты еще выкрепкайся, у тебя все будет хорошо. Наверное, самая большая проблема этих людей. Людей, которые находятся в зависимости, это то, что они не могут согласиться с тем, что у них есть проблема.
А все ж таки, яка причина була того, що ти почав вживати наркотики? Адже ти казав, що в тебе були цілі, перспективи, робота, нормальне життя.
Я чесно не можу сказати причину, по которой я почав употребляти наркотики. Часто слышу, як свидетельствують, розказують бувші зависимі люди, що їх воспитувала вулиця. Я вам скажу так, що мене ніколи не воспитувала вулиця. Я благодарю своего отца, свою мать, что они меня воспитывали. Они мне никогда ничего дурного не влаживали, они учили меня только очень хорошим вещам. Улица, это была улица. Воспитывали меня дома. Но прошел какой-то период времени, знаете, я не могу сказать, но, возможно, это повлияло какой-то вот свобода, 15-16 лет, какая-то жажда чего-то попробовать, когда ты уже вроде бы не под опекой родителей, но еще не самостоятельный, у тебя какие-то перспективы появляются, ну, у тебя больше, скажем так, свободного времени есть, которое ты абсолютно не научен потратить правильно, как-то распоряжаться ним. И даже вот сейчас, занимаясь с молодежью, я часто делаю на это ударение, чтобы мы учили молодых людей правильно распоряжаться своим временем. Проблема не в том, что они не умеют думать, проблема не в том, что у них нет каких-то желаний, проблема в том, что у них появляется время, которым они не умеют распоряжаться. И это время зачастую используется очень бездарно. Так у меня в 15 лет появилась возможность, очень много было свободного времени, появилась возможность попробовать наркотики. Я вообще не придал этому значения. Как, просто как приключение какое-то новое в жизни, что-то новое попробовать. Вот, и день помню этот, очень ярко день этот запомнил.
Так, він відобразився на всьому твоєму житті.
Ну, це якби стало определенною точкою другої житті.
Як ж твої батьки, коли вони дізналися про те, що ти вживаєш наркотики, яка їх реакція була?
Я думаю, як і у всіх нормальних людей, ну, реакція 100% негативна. Родители були в шокі. Хоча поначалу якби серйозності цьому всьому не придали. Каждый человек, он обманывает. Я обманывал родителей, что там не употребляю каких-то наркотиков тяжелых. Рассказывал, что там употребляю. Ну, курю там еще всякую такую ерунду. Они пытались, ну, скажем так, вначале, и сами родители как-то... Это сейчас, сейчас попытаюсь это сказать. Сейчас уже много об этом известно. В наше время... Вообще, человек как наркоман, это очень большая редкость была, когда я начинал употреблять наркотики, они, их не было так массово в городах, люди не знали об этом ничего, это какая-то болезнь Запада была, рассказывали. И потому серьезное, возможно, отношение к этому не было у людей. Нас с наркоманами пугали, там еще как бабайками в детстве, сказки, это все. И, возможно, это тоже повлияло на то, что какой-то период времени был упущен родителями. А когда уже увидели мою проблему... Когда уже начали находить шприцы дома и всякую прочую вот эту атрибутику той жизни, то меня возили по больницам. Меня в различные центры отвозили. Где-то по моему желанию, где-то по принуждению. И результат был, я не могу сказать, что вообще результата не было лечения. Был, но очень короткий. Очень короткий. Месяц, максимум два. Два для меня это было чуть ли не рекорд такой неимоверный. Но от этого жизнь не менялась. Понимаешь, человек так вот устроен сам по себе, что ему вот в жизни нужно иметь какую-то опору, в жизни нужно иметь какую-то цель. И то, что я говорил, вот, что делает в первую очередь, вот что сделало у меня, когда в мою жизнь пришли наркотики. Эта цель просто исчезла. То есть наркотики становятся твоей целью, твоей жизнью. Они занимают все сферы, вот, твоей жизни, они поглощают тебя. И что интересно, это устраивает тебя полностью. То есть человек в такую зависимость попадает, что весь мир для него теряет какую-то, ну, вот реальность. Он попадает совершенно в другой мир, в котором, ну, скажем так, все уходит на задний план, кроме одного – наркотики.
Ну, скажи, був період такий в твоєму житті, коли тобі хотілося змін? Чи взагалі ніколи не хотілося?
Нет, конечно, был. Был и неоднократно. Где-то, я думаю, через лет 5-6, когда я начал делать попытки самостоятельно оставить вот наркотики, желание перемен было ввиду различных болезней, которые были неоднократные абсцессы, сепсисы. Все, ты понимаешь, что сталкиваешься так на грани, на ниточке держался. Жизнь фактически покидала тебя, особенно вот в эти моменты, когда тебе казалось, что, ну все, ты понимал, что ты умираешь, ты готов был в кого хочешь верить, во что хочешь верить, лишь бы что-то поменялось в жизни. И только приходила перемена, только наркотики уходили из твоей жизни, вот вроде бы казалось бы, вот тебе надо начать новую жизнь, все, бо, ну, у тебя есть появился новый шанс. И я понимал, вот сейчас, вернее, понимаю, что у меня неоднократно такие шансы появлялись. Дело в том, что ты не умеешь их использовать. Человек не может их использовать, эти шансы, которые появляются без Бога. он вот не может ним распорядиться. Вот это что обидно было. Я понимаю, у меня неоднократно их было, множество было. Но ни одним из них я не смог правильно распорядиться.
Отже, мрії молодого хлопця, усі перспективи, які він бачив попереду себе, вони згубилися після того, як він почав вживати наркотики. І навіть коли виникало бажання залишити, змінити життя, нічого не виходило, тому що, як Андрій ще не сказав, що сама людина сама по собі, вона не може це зробити. І як же все-таки відбулися ці зміни, що відбулося далі, ми почуємо після пісні.
Самі формуємо і життя, і самих себе. Це безкінечний процес аж до смерті. І відповідальність за наш вибір повністю лягає на нас. В ефірі програма «Обери свободу».
В Вітаємо усіх, хто, можливо, щойно підключився до нас. Я нагадую, що якщо у вас виникають запитання, ви можете задати їх у прямому ефірі за номером, зателефонувавши за номером 280-0305. Ми щойно прослухали пісню, в якій говорилося про те, що Господь, Він живий, і я скажу на це тисячу разів амінь, тому що ми живі сьогодні. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Андрій Малий зі своєю історією. І ми зупинилися на тому, як же все-таки відбулися зміни в твоєму житті.
12 лет зависимості привели мене к тому, що моя мать уже не могла смотреть, як я вмираю. Вона просто уехала к сестре в другой город. Я остался один с отцом. Отца была своя проблема, он пил. У меня была своя проблема. Она мне просто, мать подъехала, ну, перед тем, как уехать, она сказала, что я не могу смотреть, как мой сын умирает. Она со слезами уехала. Где-то, знаете, в глубине души мне было ее жаль, но вот та проблема, которая и была у меня, она просто гораздо была больше, мне казалось. И я не оценил того, что, ну, как бы без матери остаюсь, что это вполне серьезно все. Но где-то прошло несколько недель, состояние вот моего здоровья настолько ухудшилось, что я помню, как я лежал дома, уже у меня что-то в груди клокотало, я не мог вдохнуть, выдохнуть нормально. У меня были трофические язвы на ногах, я ходить фактически не мог уже, просто лежал. В комнате стоял такой неимоверный запах от разлагающего тела. Я смотрел на себя, я понимал, что умираю, но с другой стороны, я понимал, что ничего с этим поделать не могу. И вот жить хотелось, ну, а вот как, абсолютно не понимал. И вот в один из дней, скажем, даже не дней, вечеров, мать приехала с сестрой, и они сказали, ну, она посмотрела на меня со слезами и сказала, что слушай, ну, я не знаю, но мы дадим тебе еще один шанс. И она мне просто дала книжечку со свидетельствами людей с Бучанского репцентра. Она говорит, вот почитай, если ты что-то захочешь принять, ну, решение какое-то, ты готов будешь поехать с нами, мы тебя готовы туда отвезти, мы вот, ну, готовы тебе еще раз поверить и помочь. Я не помню, я много не читал, я открыл, первое свидетельство мне попалось, это Володи Сумского его называют. Mm-hmm. И когда я дочитал где-то, вот, может, две трети, я уже принял решение поехать. Я просто увидел, что я читаю свою жизнь. Я увидел, что, ну, фактически все обо мне. Там единственный вопрос истории, я не сидел в тюрьме, Бог помиловал. И я понял, что когда я увидел, что у этого человека получилось, жизнь поменялась, вот у меня где-то, знаешь, вот как вот то, что я говорил, где-то на горизонте появилось вот это облачко, надежда какая-то, что может что-то получится. Но все равно я не ехал, чтобы менять, вот как-то верить в Бога. Я просто хотел освободиться от зависимости. Хотел, даже может, на тот момент я не столько хотел освободиться от зависимости, как просто выжить. Как просто мне хотелось жить. Неимоверно хотелось жить. 24 года, и ты понимаешь, что ты просто умираешь. И вот страшно было. И когда мать приехала с сестрой, они просто спросили меня, ты готов? Я говорю, да. Я, как сейчас помню, даже не собирал там особо вещей. Их-то и не было у меня. Все, что можно было, оно прокололось. У меня в комнате был один диван, стол и сервант пустой. В нем уже ничего не было, кроме пачек сигарет, которые я собирал. 24 года взрослый человек собирал пачки сигарет. Сейчас смешно. Но хоть какая-то вот была отдушина. Вот. И я когда вот с ними поехал, меня прямо привезли в репцентр в Бучу. Я себе, конечно, представлял, так как у меня уже был опыт, такой большой опыт в различных лечебных заведениях. Я себе представлял какое-то минимум двухэтажное здание, в котором есть медперсонал, белые халаты и прочее, прочее, прочее. Своя тумбочка, своя кровать. И когда меня привезли в обычный дом, где было, ну, всего лишь 4 комнаты, кухня и небольшая такая вот столовая, и в этом доме было 40 человек, я далеко...
Ничего себе.
Да, я далеко понял, что вот это не то, что я себе представлял. Я еще, как помню, в углу кусок обоины был, чуть отдертый такой. Я смотрю, думаю, куда я попал? Первое впечатление, которое на меня это произвело, что, ну, куда-то меня не туда привезли, это какой-то перевалочный центр, что-то потом куда-то отвезут. Но родители меня просто, сестра и мать, они меня просто привезли, оставили и быстро уехали. Они понимали, что...
Чтоб я не придумав.
Да-да, я могу их отговорить, и все. В принципе, если бы они еще чуть побыли, так и случилось. И вот я до сих пор помню вот это слово, которое мне сказал один человек. Я понимаю, у меня забрали все, у меня не было никаких таблеток, ничего. И просто он мне подошел, директор центра, и сказал, говорит, слушай, ну ты понимаешь, куда ты попал? Я говорю, ну не совсем. Он говорит, ну смотри, когда тебе будет плохо, когда ты будешь там, ну ломка начнется, еще прочее, вот это, просто подходи к нам, говори, вот находи людей, скажи, что тебе плохо, чтобы за тебя помолились. Ну и ушел. Я, конечно, был в шоке. Мне выделили одну отдельную кровать. Я помню, как вечером уже, ну, надо было спать, я понимал, что я не могу заснуть, потому что нет наркотиков и все остальное. Ко мне подошел, он говорит, ну ты веришь, что... Мы сейчас, говорит, сейчас за тебя будем молиться. Ты веришь, что Бог тебя может освободить? Вот это я четко помню. Я не то чтобы такой, знаешь, с полной верой сказал, да, конечно. Я просто посмотрел, сказал ему, а что мне остается делать? Ну, то есть других ситуаций нету, остается только верить. И собралось около 10-20 человек. Ну, просто сначала было 10, потом присоединилось. Они за меня совершили молитву. И разошлись. На следующее утро я проснулся в 6 часов утра от того, что как движение, как в муравейнике было. И первое, что меня удивило, я спал. Я не понимал, что Бог меня уже освободил. Я просто не верил в это. Ну, не могу. Я не думал об этом даже. Я понял, что ко мне пришла свобода на второй где-то день. Я ожидал какой-то вот ломки, еще чего-то. Конечно, я не могу сказать, что у меня все было красочно, прямо понятно, что у меня не только была наркозависимость, куча болезней, все я чувствовал, ну, неимоверную усталость в теле, я чувствовал какие-то боли, все. Но я ожидал гораздо хуже состояние. Все. На третий день я понял, что я совершенно свободно могу находиться в этом обществе без наркотиков. А еще через неделю я вообще чудесным образом понял, что Бог меня освободил и от сигарет. Мы просто шли на служение, и когда я выходил с калитки, шел навстречу какой-то мужчина, он курил, и я просто уловил запах дыма, и он мне стал противен. Я понял, что я неделю уже не курю. Для меня это было еще одно большое такое удивление. И вот с тех пор меня Бог не перестает вот удивлять каждый день.
Слава Богу, ты больше никогда не спробовал ни закурить, ни наркотики. Не повертався до цих речей.
Нет, вот знаешь, у меня была такая история, когда нас отпустили через 4 месяца домой. Пастор сказал, ребята, не ходите ни по каким притонам, никуда не идите. Ну, мы же хотели показать, что кто как. И первым делом, что я сделал, конечно, что пришел, это нарушил все обещания, которые дал пастору, и все. Я, конечно, потом это глубоко раскаивался. Но Бог меня тоже хранил и помиловал в тех ситуациях. Я прошел по всем притонам, по всем друзьям своим. И вот я сейчас скажу, почему я это говорю, для чего, почему для меня это было важно. Вот я пришел и рассказал, что Бог меня освободил от наркотиков. И все знали, все мои друзья знали, что Бог меня освободил. И буквально прошло недели две, я все, что знал о Боге, что мне рассказали в церкви, в реп-центре, я это все рассказал своим друзьям, я понял, что абсолютно пустой, мне нечего им больше рассказывать. И вот трудности появились, такие искушения начали приходить. И единственное, что вот у меня стояло вот так вот в голове, в разуме, я не могу предать Иисуса. Но вот когда приходили искушения, я понимал, не то чтобы я такой сильный был, что их можно было побороть на этот момент, я просто очень страшно даже, скажем так, боялся предать Иисуса, потому что я всем рассказал, что Он меня освободил. То есть если бы я этого не говорил, возможно, я бы более легкомысленно мог бы отнестись на тот момент, все-таки 4 месяца. Но я помню, что у меня такой страх был внутри не предать Бога. Бога, который меня освободил. И прошло чуть-чуть еще времени, я понял, что я очень слабый, что не так все красочно, как мне казалось. Свободу Бог мне дал, но надо научиться еще ее хранить. Этой свободой надо научиться еще жить. Я быстро собрал сумку и уехал назад в церковь, в реп-центр, в Бучу. И вот если так откровенно быть, я понял, что я свободен где-то, наверное, через года полтора. Я понял, что я окончательно свободен на любом
месте. Что ты можешь противостоять усим.
Да, да, да. Именно вот это, что на любом месте могу, независимо от кто есть рядом, верующие есть, нету, то есть оставаться свободным. То есть я понял, что помимо той свободы, которую дал мне еще Иисус, Он меня научил не пользоваться этой свободой, хранить эту свободу, жить этой свободой. Потому что это тоже немаловажно. Потому что свободу дает тебе Бог абсолютно, скажем так, ты ее не заслуживаешь, ты ее не выбарываешь даже у Него. Если кто и сражается, это в большей степени церковь, родители, еще кто-то. А ты получаешь все даром по благодати. Но вот этим подарком нужно научиться пользоваться. В этом тоже, ну, надо многим людям понять, что наркозависимые люди, их надо научить, этих людей нужно учить пользоваться свободой, жить свободой, ценить эту свободу.
Амінь. Андрію, як ж твоя мама, коли вона дізналася про те, що ти вже незалежний від наркотиків, що ти позбувся цієї проблеми?
Ой, такий інтересний був момент. Скажу так, вона, я думаю, що вона і до кінця, і зараз не осознає, що тоді произошло. К сожалению, она еще только на пути. Меня радует то, что она в том году начала читать Евангелие все-таки. И она его прочитала. У нее есть вопросы. Но я не давлю на нее. Я понимаю, что, ну, как в своей жизни меня никто не мог насильно привести к Богу, так и я не смогу. За уши, скажем так, в Царство Божие не притянешь. Человек должен принять решение. Вот тогда это будет ценно как для него, так и для Бога, когда он самостоятельно, без внешнего давления какого-то, будет принимать решение. И он сам будет это ценить. Так вот, где-то, я не помню, наверное, год прошел. И однажды утром проснувшись, я одевался на служение, или куда, или ехать в репцентр, потому что большую часть времени всегда проводил в репцентре с братьями, в общении. Служили вместе, тогда уже я положил себе в сердце служить Богу. И вот, знаешь, я стою, одеваю штаны, куртку, и я понимаю, что у меня вывернуты карманы. И я понял, что моя мать у меня проверяет карманы, может, там сигареты есть или еще что-то. То есть она понимала, что что-то произошло, но она не осознавала, что это такое. Когда я куда-то уезжал, особенно в свой город, она всячески старалась меня отговорить, не едь, там же ж вот у тебя много друзей, проблемы. И я не мог ей объяснить, что я свободен. Я говорю, слушай, я свободен, ну пойми. Она говорит, я понимаю, что ты свободен, но, я говорю, без всяких но. Пойми, я говорю, меня Бог освободил, Он мне дал новую жизнь, это очень ценно для меня. Я не смогу ее даже разменять, честно, то, что у меня было. И я вот, бывает, сейчас вспоминаю, вот как я тогда жил это долгое время, мне просто вот не то, что страшно, мне непонятно. Вот серьезно, сейчас непонятно, как можно было жить вот так вот 12 лет, просто вот нагло убивая себя, осознанно где-то в каких-то моментах, и вот просто стремиться к смерти, вообще не могу, вот не умещается.
Новое мысление.
Да, вообще не умещается, вот как так можно было жить. Но с другой стороны, я сейчас могу понять тех молодых людей, которые сейчас в проблеме находятся, что просто несколькими словами от них не отделаешься, этого сказать, Иисус тебя любит там, вот, или тебе нужен Бог. Я понимаю, что эти люди требуют особого внимания, заботы, они требуют понимания, подхода к ним, ну, такого вот, ну, чтобы кто-то о них позаботился.
Гаразд, Андрій, я тобі дуже вдячна за твої думки сьогодні, за твоє свідчення. Я думаю, що воно надихнуло багатьох слухачів, хто сьогодні слухав нас. І ніколи не втрачайте надію, а чекайте цієї хмари з дощем, і він обов'язково пролється. Проповідуйте, моліться за своїх близьких та рідних, і знаєте, що Господь, він завжди завершить.
Основний вибір людини – це вибір між життям і смертю. Кожен вчинок приводить до цього вибору. Ви слухали програму «Обери свободу».